Добрый день, уважаемые слушатели Православного радио «Воскресение». В эфире программа «Счастливая семья» и я, ведущая программы, Ольга Войцеховская. Сегодня мой собеседник – логопед-дефектолог Светлана Медведева. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга.
Все чаще в современном мире, последние годы особенно, я замечаю, что у деток случаются некоторые проблемы с речью, с тем, чтобы заговорить, с тем, чтобы произносить те или иные звуки. Соответственно, возникают сложности с обучением чтению, потому что ребенок не может произносить многие звуки, да? Уже в первом классе начинается звукобуквенный разбор, и ребенок не в состоянии разобрать слово по звукам. А все ведь это началось раньше, да? Вот хотелось бы сегодня в процессе нашей беседы выяснить, какие существуют тревожные звоночки, когда действительно нужно обратиться к логопеду, когда ребенок еще дошкольником, да, является. Хотелось бы узнать определенные нормативы, во сколько лет ребенок должен заговорить, когда он должен там произнести звук «р», научиться произносить и так далее. Насколько я знаю, во многих детских садах есть логопеды. И, кстати, в школах тоже, слава богу, есть логопеды. А как вообще логопеды работают в детском саду и насколько эффективны эти занятия?
Дело в том, Ольга, что ввиду того, что в государственных садах не так много времени отведено для занятий, логопедам приходится, можно сказать, выискивать вот это время. Если это, конечно, не логопедический детский сад, и брать детей в лучшем случае со средней группы. К сожалению, большая часть работы не проведена, потому что очень мало времени отдается в логопункты и очень много документации. Мало что можно успеть сделать. Те, кто имеет действительно сложности, вынуждены искать частных специалистов. Мне кажется, в логопунктах очень низкая мотивация для работы, так как низкая зарплата и высокая нагрузка. Намного проще что-то написать, и все. И на самом деле было бы очень здорово, если бы специалисты, которые работают в логопунктах, сообщали бы родителям, что та работа, которую они проводят, она действительно мала, чтобы родители еще дополнительно искали помощь.
Но ведь родители, согласитесь, могут возмутиться, сказать: так, у нас тут есть логопед, да, вот вы есть, вот вы и работаете, а денег дополнительно еще оплачивать у нас нет.
На самом деле вы абсолютно правы, родители не всегда готовы услышать, потому что добивается цели тот, кто понимает глубину проблемы, тот, кто действительно готов действовать и работать, потому что никто никому сейчас ничего не должен.
Ну, все равно давайте не будем обесценивать работу логопедов в детских садах, да. В любом случае, та работа, которую коллеги ваши выполняют, мне кажется, уже это какой-то прогресс, да, какой-то результат все равно есть. Даже хотя бы, что обращается внимание на проблему, да, и логопед действительно может пригласить родителей, порекомендовать дополнительно еще заниматься, рекомендовать литературу, какие-то игры, правда? То есть нельзя сказать, наверное, что совсем работа логопедов в детских садах, в школах бесполезна.
Я ни в коем случае не хотела так сказать. Ольга, мои коллеги, которые работают в логопедических детских садах и в логопунктах, они такие молодцы, они выполняют настолько важную, нужную, необходимую работу.
Но в той мере, в которой у них есть на это возможность, да?
Да, к сожалению, у них не всегда есть возможность действительно полноценно оказать вот эту помощь.
Угу. Ну, то есть не может стандартно логопед в детском саду там 2 раза в неделю заниматься. Сколько вообще занятий должно быть? 2 же раза в неделю с логопедом?
1-2 раза в неделю.
Ну, наверное, с каждым ребенком это сложно, да, которому нужна помощь.
Видите ли, бывают дети со сложными речевыми нарушениями. И им все-таки обычно говорят, что есть необходимость в логопедическом детском саду. Но чтобы туда попасть, необходимо пройти комиссию по МПК. Сложность заключается в том, что иногда нужно отстоять очередь, не всегда к тебе и к твоему ребенку относятся лояльно. И это в каком-то смысле для некоторых родителей является чем-то карательным. Люди иногда боятся вот этой комиссии, они испытывают стресс и мамы, и дети.
А как вообще, что из себя представляет ПМПК? Медико-психолога, извините, перебила.
Педагогическая комиссия.
Педагогическая комиссия, медико-психолога, педагогический Тилиум.
Комиссия.
Расшифровывается. Угу.
Как правило, это несколько специалистов. Психиатр, дефектолог, психолог и логопед. Они тестируют ребенка. У нас есть замечательные комиссии. Есть такие комиссии, где не всегда заинтересованы в том, чтобы ребенка сначала расслабить. Mm-hmm. И о том, что мамы испытывают стресс, и не всегда члены комиссии заинтересованы в том, чтобы ребенка расслабить. То есть ребенок может находиться на гораздо более высоком уровне, чем он покажет
себя
на этой комиссии.
Потому что он в стрессе, в сильнейшем стрессе.
Совершенно верно. Он замораживается.
Да, вокруг него сидит столько специалистов, да, все внимание направлено на него. И, конечно, это очень волнительно.
Совершенно верно. То есть ребенок, который на занятии, допустим, прекрасно на все отвечал, совершал логические манипуляции с предметом, он просто превращается в такую деревяшку и не может показать и, наверное, 70% того, что он действительно знает.
Даже так? То есть настолько?
Поэтому важно, конечно же, родителям сначала подготовить своих ребят. Очень важно
поговорить, да, с ребенком,
поговорить с ребенком,
подготовить морально к
комиссии. К предстоящему мероприятию.
К предстоящему мероприятию, да. Но мама сама в стрессе, мама сама в тревоге, как же она подготовилась?
Конечно, она привела ребенка, а несколько незнакомых теть начинают оценивать, задавать вопросы. Более того, самой нельзя отвечать на эти вопросы, тебе запрещают.
Вы с детьми вас не...
Мы проходили комиссию, мы проходили со старшей дочерью.
Расскажите, как это было?
Мы проходили в 9-й школе, там нам попались замечательные специалисты. Не попались, мы встретили замечательных специалистов, которые и разговорили мою дочь. И после того, как она рассказала стихотворение, ей похлопали. То есть она была еще, знаете, в таком состоянии успеха. Мы с ней вышли, мы вышли в таком хорошем настроении. Изначально, конечно, такое волнение у нас присутствовало. Что же нам скажут, куда же нас отправят, дадут нам, не дадут это направление. Очень много у меня знакомых, которые проходили ту же самую комиссию, не скажу где, где на ребенка сразу же навешивают ярлыки, ребенок плохо говорит, давайте дадим ему задержку психического развития. Давайте, может быть, поставим на инвалидность. И никто не церемонился.
Угу.
То есть важно найти очень лояльных, наверное, специалистов. Вам повезет, если вы их найдете. Если вам не повезет, то относиться к этому философски.
Ну да, философски. То как, что поделать? Насколько вообще важно, чтобы с ребенком разговаривали?
Я убеждена в том, что лучший логопед для ребенка это взрослый.
То есть его родитель.
Совершенно верно. Сейчас очень много говорят о том, о неврологии, о рождении детей с незрелой нервной системой. Это действительно так. Ребят таких сейчас очень много, но большинство таких нарушений можно было бы купировать еще в детстве просто за счет усилий родителей.
Угу.
Важно, чтобы состоялся вот этот вот диалог, начиная еще с младенчества.
А вот я слышала, что в коре головного мозга бывают, ну, какие-то вот прям такие врожденные штуки. Это тоже можно нивелировать, да, как-то? Ну, я не говорю совсем, да, убрать.
Ну как, если у нас повреждена зона брака, то ребенок не понимает. Если повреждена... понимает, но не говорит. Если повреждена зона Вернике, то ребенок у нас еще и не понимает. Но, конечно, чем раньше мама обратилась к специалисту, тем больше у нее возможностей компенсировать то или иное нарушение. Конечно, если мы говорим об органических нарушениях, да, головного мозга, это не лечится, но это компенсируется. Чем раньше вы обратились к специалисту, тем больше у вас шансов, тем больше у вас возможностей на помощь ребенку.
И как-то исправить ситуацию. Вы говорите, что важно, что лучше логопед для ребенка это его родитель, это его мама, его папа. Вы говорите, важно, чтобы с ребенком разговаривали. Кстати, нам психологи тоже часто говорят на передачах, наши эксперты, что важно с ребенком разговаривать. А вы, логопед-дефектолог, вы как скажете нам с ребенком-то разговаривать?
Смотрите, например, начинайте ребенку читать. Некоторые родители ждут, когда ребенок повзрослеет, когда он уже начнет что-то понимать. Да, вот тогда-то я ему и почитаю. Но когда ему будет на самом деле 3 года, ему будет уже
плевать.
Безразлично, да, ваше чтение. Мамы беспокоятся, что он сейчас не сидит, не слушает. Ну, он и не будет сейчас, потому что он не приучен. И поэтому с младенчества понемножечку, по капельке начинаем что-то обсуждать, что-то читать ребенку.
То есть прочитали и обсудили, да? А с какого возраста читать нужно ребенку?
Мне кажется, с 6 месяцев уже можно
начать со стишков, да? Вот.
Да, потешки, стишки, колыбельные, они же у нас тоже строятся, да?
Да.
В стихотворном.
Да.
Ритме.
Так, и, конечно, так, а игры? Вот с какого возраста уже какие-то занятия, так сказать, заниматься с ребенком вот именно? Или игра это и есть? Вот открыл книжку, я просто в этом не разбираюсь. Или игра это и есть? Вот, открыл книжечку, вот курочка, ко-ко-ко, это вот уже, да, занятия? Это с 6 месяцев такие занятия? Или вот как? Расскажите, пожалуйста.
Вообще самое важное – это организовать дома речевую среду, чтобы побуждать ребенка к речевой активности. Очень важно также понимать, у мамы должны быть и свои дела. То есть она, ей все равно необходимо и прибраться, и приготовить, покушать,
конечно,
поесть. И главное обращать внимание на своего ребенка и общаться с ним. Например, мы на кухне, да, представим вот такую ситуацию. Например, вот смотри, это картошка или морковка. Она грязная, а сейчас я ее помою. Она у нас будет чистая. То есть обращаем внимание ребенка на это. Я буду ее чистить. Где у меня нож? Вот он, и ищите. Суп сварили? Спросили, где ложка? Бери ложку, сядь на стульчик.
То есть вот в таком бытовом, вот при бытовом вот всей бытовой нашей деятельности, да, сопровождать эту деятельность все-таки общением, комментированием, проговаривать все вместе. Тогда ребенок, наверное, с 4-5 раза уже будет знать, да, что сейчас последовательность действий. Сейчас картошку помоем, да? Почистим, правильно?
Конечно.
А вот эти вот занятия с книжечкой, там показывать уже, кто животных называть, это уже тоже с 6, да, месяцев, с 6-7. Вы бы как рекомендовали вот сейчас с высоты своего опыта?
Я считаю, что нужно начинать все с игры. Угу. Просто вот мы лежим вместе на кровати, читаем сказку, открыли того же Корнея Чуковского, да, вот лисички, посмотрели, какие у нас лисички, да, пошли к морю, вот море, тут показали, здесь объяснили. Детские сказки, да, читаем, и в большинстве детских книг очень яркие иллюстрации, все наглядно, все здорово, то есть можно ребенку сразу и показать. Так у нас, между прочим, развивается пассивный словарный запас. Да, у нас же активный словарный запас – это тот, которым мы пользуемся,
да,
в обыденной речи. А пассивный – это то, что мы знаем, но пока в силу наших, наверное, возрастных возможностей не можем произнести. У ребенка, кстати, можно его также тестить, да, примерно около года. Покажи, где мишка, покажи, где лиса.
Угу. Здорово. Давайте теперь все-таки поговорим о нормах. Очень много мам беспокоятся, когда ребенку, например, 2 годика, а он не говорит. Вот расскажите, пожалуйста, какие есть нормы у вас, у логопедов, и когда нужно обратиться к логопеду, в каком случае?
Ольга, очень хороший вопрос. Я крайне надеюсь, что когда-нибудь у нас логопед будет обязательным специалистом в рамках диспансеризации, потому что это настолько необходимо и важно. Лучше раньше это пройти, чтобы потом локти не кусать. Мне кажется, даже если вас ничего не беспокоит, лучше обратитесь в 2 года, потом в 3 года, в 4, чтобы локти действительно не кусать.
Потом.
Да.
То есть даже если меня ничего не беспокоит, в принципе, будет не лишним, да, записаться на прием к логопеду и показаться.
Да, конечно, лучше перестраховаться в этом случае.
Так, хорошо. А когда уже прям нужно бежать?
Вы хотите меня спросить о тревожных звоночках, все верно?
Да.
На что обращать маме внимание? Хорошо. Смотрите, еще в самом раннем возрасте, то есть до года, нужно замечать, насколько ребенок отзывается на свое имя, может быть, поворачивается, когда его зовут. Также наблюдайте за тем, насколько у ребенка устойчивый зрительный контакт. То есть, если ты пытаешься ребенка завлечь чем-то интересным, а его внимание невозможно удержать даже на минуту, да, звоночком, это может быть тревожным звоночком. Также тревожным звоночком может служить отсутствие сюжетно-ролевых игр. Ближе к 2 годам, например, вот самое простое: покорми кису, покачай лялю. Если ребенку это недоступно, это можно считать тревожным симптомом.
Полечи папу.
Полечи папу, да. Очень полезно.
Если все это не может ребенок, тревожный звоночек.
Да, очень важно также смотреть на понимание речи. В каждом возрасте есть свое понимание. Если в год больше ситуативно понимает речь, ситуативно это, например, вода в ванной шумит, понятно, что мы сейчас пойдем купаться. Да. Понятно, куда нужно идти. Если я на кухне, да, набираю еду в тарелку, ребенок понимает, что мы сейчас сядем обедать. Но это не есть осмысление слов. Ну и различные более тревожные, конечно же, проявления поведенческие. Там, где мы говорим уже, да, не о речи, а о некотором налете психиатрии, когда у ребенка отсутствует коммуникация вообще. То есть речь ведь нам нужна в первую очередь для того, чтобы общаться. А если ребенок вообще не нуждается в другом человеке, когда он замечает только какие-то предметы, причем он каким-то особенным образом с ними играет, манипулирует, нужно обратить мне на это внимание. Сразу скажу, ни в коем случае не пытайтесь ставить самостоятельно диагнозы. Особенно, если вы тревожная мама. Потому что все симптомы нужно рассматривать в комплексе. Но если вы замечаете, что ребенок вас не понимает, ничего не говорит, если вы не можете, до ребенка не дозовешься, или он не может выполнить вот простейшую манипуляцию, например, возьми мячик, дай мне мячик, то тут уже однозначно не нужно ничего ждать. Нужно обращаться к специалисту, к неврологу, к дефектологу, искать того, кто будет работать с ранним возрастом.
Так это с какого возраста? А то я, может быть, попрошу сейчас ребенка своего в 3 месяца дать мне мячик. Испугаюсь, если она мне не даст мячик.
Она вам 3 месяца и не даст мячик.
Я спрашиваю вас, с какого возраста вот описанные вами тревожные звоночки-то они актуальны?
На самом деле сейчас не составляет труда зайти в интернет, да, посмотреть.
Там есть эти таблицы нормативные, да?
Да, все таблицы есть.
А как
все
нужно ввести в поисковик?
И на физическое развитие, и на речевое развитие, и на коммуникативное, да, социальное. Вводите, можете даже, знаете, как взять, что должен уметь ребенок столько-то месяцев, что должен, чем должен владеть ребенок в год, допустим, какими навыками. Если вам скажут, что вам еще нет 3 лет, да, подождите, все равно ищите своего специалиста. Потому что если вы упустите этот момент, будет очень грустно. Часто в государственных учреждениях неврологи говорят: ждите, само пройдет, он еще заговорит. На самом деле моей дочери даже так говорили. Но не всегда чудо происходит. Есть и дети, которые уже 5 лет, 6 лет, они до сих пор не заговорили. И вот они уже вряд ли заговорят. И очень важно до этого момента не дотянуть.
И как же найти хорошего логопеда? И как понять, что перед тобой действительно хороший логопед, специалист, профессионал?
Ольга, вообще театр начинается с вешалки. Обратите внимание в первую очередь на то, как ребенок встречается со специалистом. Потому что в процессе первой уже консультации ребенок, логопед должен в первую очередь подружиться с ребенком.
Установление контакта.
Совершенно верно. Или другими словами, да. Все о ребенке понять и маме об этом рассказать. То есть, если логопед встречает ребенка, знаете, так холодно, с таким каменным лицом, это не говорит, что это плохой специалист, но это вызывает сомнение. Логопед должен в первую очередь ребенка к себе расположить. Потому что ребенок на самом деле он не обязан хотеть с тобой коммуницировать. Да. Да? Он может замкнуться. Также мы ранее упоминали, да, ситуацию стресса, и ты ничего из ребенка не вытянешь. А специалист, он должен уметь расположить. И здесь вот мы и можем заметить мастерство, потому что дети приходят очень разные. За занятия действительно расположить, обследовать, еще и так обследовать, чтобы ребенок не понял, что это обследование, это уже показатель профессионализма.
Да, действительно. Так, во сколько лет ребенок должен заговорить?
Во сколько лет?
Ну, мама уже в годик, во сколько, в годик с чем-то, говорит первый раз мама.
Смотрите, для каждого возраста есть своя речевая норма. Первым вообще этапом можно считать лепет. Ребенок, можно сказать, неосознанно начинает говорить. Некая такая речевая имитация.
Это во сколько месяцев?
Вот смотрите, году уже появляются первые слова. Их должно быть в среднем около 10, да? Сюда же относятся аморфные слова. Например, мяу, бух, там.
Это в годик.
Да, бррр на машину. Может быть, что-то непонятно, но если это связано с каким-то определенным предметом или действием, тогда это слово.
Так.
И в год, если их около 10, это не супер круто. Но это нормально. Супер круто, здорово. Это когда появляется речь еще такая до года. Приблизительно к 2 годам у ребенка должна появляться фразовая речь. Очень простая фраза. Мяу где, мама дай, ля-ля бай, папа тут. И вот постепенно, постепенно этих фраз становится все больше. Происходит такой скачок в развитии.
как в понимании речи, так и в развитии мышления. И к 3 годам уже ребенок начинает осваивать связную речь. То есть на своем, грубо говоря, уровне начинает рассуждать, начинает понимать не только обращенную речь, да, он понимает уже более сложные конструкции. Позже ребенок сам уже начинает их выстраивать. То есть он начинает правильно использовать предлоги, окончания. Он что-то еще не выговаривает. Это вполне нормально, но с ним уже можно побеседовать. Вот так.
А как помочь ребенку запустить речь дома? Есть ли логопедические игры, которые можно провести не с логопедом, а дома с мамой?
Там. Самое главное, приобщайте ребенка к своей деятельности, играйте вместе, проводите вместе время, сходите куда-нибудь, да. То есть, если вы подружитесь со своим ребенком, вам не так даже важны будут и вот эти вот карточки. Если, знаете, вы элементарно вышли гулять, да, это дерево, это машина, давай копать, давай строить.
Говорить.
Совершенно верно.
Давайте подводить итоги.
Итак, первое, что хотелось бы сказать, наблюдайте за своим ребенком. И сразу же из этого вытекает 2 пункт. Если наблюдаются какие-то тревожные звоночки, обращайтесь к специалисту.
Не тянуть время.
Не тянуть.
А еще лучше, я так поняла, обратиться, даже если ничего не тревожит, просто показаться, пообщаться.
Да, да. Перестраховаться, действительно. Но если специалист вам говорит, вот исполнится вам 4 года, тогда приходите. Ищите другого специалиста.
Да, ищите другого специалиста.
Да. Не ждите, потому что если упустить сенситивный, то есть благоприятный период, то на самом деле речевую норму можно уже никогда не достигнуть.
Угу. А какой сенситивный период? Это вот...
С года до трех.
Угу.
Некоторым кажется, что речевая задержка, она не влияет на мышление, что ребенок такой же, как и все, он также хорошо соображает, но он просто не говорит.
Это не так?
Не так, потому что отсутствие речи говорит о том, что и мышление не развивается, и отстают остальные психические функции. Они также будут задерживаться и не формироваться. А это уже чревато и задержкой психического развития, и умственной отсталостью. Поэтому очень важно, не затягивайте.
То есть мы уже, еще раз вот уточню, мы, получается, в годик уже должно быть 10 слов. Даже вот это вот бррр, мяу, это тоже все считается. Но вот он, ребеночек, уже должен в годик что-то вам говорить.
Совершенно верно.
А лепит, когда должен начаться? Агу, агу, агу. Вот это вот когда все? В несколько месяцев, да, уже?
Совершенно
явно
верно.
До года.
Да.
И, конечно, при тревожных звоночках уже прямо бежать надо.
Не ждите, да, что оно само пройдет, что все будет хорошо. Многие, кстати, говорят, а вот папа-то его, он заговорил в 5 лет, и твой заговорит. На самом деле нет, вот не заговорит. Это у нас даже, знаете, если папа заговорил в 5, то это является отягощающим фактором.
Да-да-да.
То есть на это должны...
Да как может быть, что в 5 только заговорил? Не бывает же такого. Все равно в 3 годика уже должны разговаривать. Правильно?
На самом деле очень много таких мам, знаете, вот есть тревожные, да, мамы, а есть наоборот. Знаете, я встречала таких мам, которые делают вид, что ничего не происходит, что абсолютно нормальный ребенок, да, что все хорошо. И на самом деле, если вы не будете об этом думать, да, потому что мысль эта вас тревожит, то это все равно проблема не уйдет. И на самом деле такая вот избегающая мама к 5-6 годам, когда ребенку уже через год в школу, вынуждена услышать то, чего она боялась услышать. Но бывает уже очень поздно. Поэтому лучше проявите бдительность. Не тревожьтесь. Лучшее лекарство от тревожности – это действие. Сходили, проверились.
Убедились, что все хорошо.
Да, если что-то еще нехорошо, не бойтесь. Даже если там какой-то сложный, страшный диагноз, чем раньше мы обратились, тем раньше нам могут помочь вот это все компенсировать.
Спасибо. Сегодня моим собеседником была логопед-дефектолог Светлана Медведева. Спасибо, Светлана, за ваш рассказ.
Спасибо вам, Ольга, что вы меня пригласили. Мне было так приятно с вами поговорить.
Мне тоже было очень приятно с вами пообщаться и вот поговорить на такую же вот трепещущую тему, как речь ребенка. В эфире была программа «Счастливая семья». Я ее ведущая, Ольга Войцеховская. До свидания.
До свидания.